5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Итак, здравствуйте, это программа «В круге света». Мы приветствуем вас, Юра Кабаладзе.
Добрый вечер.
И Светлана Сорокина. И также рядом с нами Владимир Мау, доктор экономических наук, ректор Академии народного хозяйства. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И по телефону, надеюсь, с нами Олег Алексеевич Гриневский, советский дипломат и писатель. Он не пробрался через пробки к нам, но, надеюсь, с нами.
Да, я с вами.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, тему мы определили так. Памяти Брежнева посвящается от застоя до застоя. Дело в том, что 10 ноября был День памяти Брежнева. 25 лет, оказывается, уже прошло с того момента, как умер Леонид Ильич Брежнев. И как-то именно с его именем, может быть, потому что он правил 18 лет, связано понятие эпохи застоя. Вообще, что такое эпоха застоя? Скажите, пожалуйста, вот Владимир.
И когда она началась?
Да, и когда она началась?
На мой взгляд, эпоха застоя началась примерно в первой половине 70-х годов, и связано это было с нефтяным скачком. Угу. Вообще, надо сказать, что не мной замечено, и совершенно справедливо замечено, что в России эффективность деятельности власти находится в обратной пропорции к средней цене на нефть. Это совершенно понятно. Если у вас очень много денег, то, в общем, никакая особая политика не нужна. Угу. Не обязательно бороться за эффективность, не обязательно искать решение проблем. Именно скачок цен на нефть, в общем, остановил те экономические реформы, с которыми приходили к власти Брежнев и Косыгин. Реформа 65-го года, многие, наверное, не помнят, но после того, как реформа 65-го года захлебнулась во многом из-за чешских событий, началась подготовка второго издания в начале 70-х годов, проводились эксперименты, потому что делать что-то было надо, повышать производительность труда, как-то вот конкурировать в мире, а тут такое вот благо. Высокие цены на нефть, казалось, все нормально. И тут был еще один фактор, который в какой-то мере извиняет руководство советское того времени, которое попалось на эту удочку высоких цен на нефть, и связано с тем, что до того момента мир не знал феномена масштабных колебаний цен на нефть. То есть, казалось, вся история говорила, что цены вышли на новый уровень, и вот они такими будут. Всегда. Феномена резкого падения не было. И поэтому, кстати, в 70-е годы не только Советский Союз, но и многие нефтедобывающие страны пошли по пути безумного раздувания бюджетных расходов, что потом тяжело многим из них сказалось. Именно поэтому, кстати, мы сейчас должны проводить и проводим очень сдержанно. В самом деле, недавнее время проводили очень сдержанную бюджетную политику, поскольку мы должны понимать, что какими бы весомые никогда ныне цены на нефть, они не навсегда.
А вдруг теперь новая тенденция, да? Только вот как установились высокой, так до скончания века и будут высокими.
Вы знаете, один очень тонкий экономист, Анна Крюгер, которая, собственно, обогатила экономическую науку понятием поиска ренты, вот всех этих политэкономических моделей коррупции, она до недавнего времени работала первым заместителем руководителя МВФ, и она недавно высказала очень тонкое наблюдение, что цены на нефть остаются высокими, пока все кто-то ждет, что они упадут. А как только все начинают верить, что они не упадут никогда, они падают. Mm-hmm. Это не только психологическое, но и понятная экономическая закономерность. Как только происходит полный разворот инвестиций к этим секторам, возникает давление в сторону их падения.
То есть практически сегодня, когда цены на нефть так же высоки, можно считать, что застой обусловлен этим уже, да?
Нет, риски застоя, несомненно, возрастают. Но это не значит, что правительство, власти, элита всегда должны наступать на одни и те же грабли. Обычно все-таки страны учатся на своих ошибках. Очень трудно учиться на ошибках других стран. Поэтому ошибки часто повторяются, но на собственных ошибках обычно учатся.
Олег Алексеевич, вы слышали, как экономист определил эпоху застоя? Какое бы вы дали определение?
Да, большим интересом я прослушал. Знаете, я думаю, что нефть, естественно, играет. Нефтяной фактор, естественно, играет роль. Но это не главное. Вот давайте просто представим себе, так сказать, вот эпоху брежневскую, что называется, да? Где-то уже в середине 70-х Брежнев ничего не соображал. Так? 70.
Ну, может быть, чуть попозже.
Все.
Да, ну понятно.
Все, середина, начиная с 70-х, да, это началось у него. Вот. Я был свидетелем всех этих самых вещей.
Мне тоже, я как телезритель, вот. Школьник на то
время. А я просто как человек, который с ним встречался, да. Так сказать, держал ему руку, разговаривал. Вот. Понимаете, и в политбюро, правящей, так сказать, верхушки тогда, было разделение. Вот, так сказать, я не лезу в твои дела, ты не лезешь в мои дела. Так? Каждый делал, так сказать, свое. Элита была, правящая элита. Она не хотела никаких изменений. Так, ей было очень хорошо, все было нормально. И поэтому, так сказать, вот если перевести, что такое застой? Это стагнация. Потому что никто ничего не хотел менять. Всем было вот верхушке хорошо, и пускай так и будет, как можно дольше. И если взять экономические показатели общие, они шли вниз. Так? Вот. Поэтому мне несколько странно, когда вот вы называете, говорите о застое к застою. Застой – это стагнация. По-английски он даже так и переводит – стагнейшн. Вот. А сейчас, сегодня, мы едва ли можем говорить, да, пускай цены на нефть высокие, но говорить, что сегодня происходит застой, я бы не сказал. Да, стабильность, но с определенным ростом. Стагнацию ее никак нельзя назвать.
Скажите, пожалуйста, вот я ко всем обращаюсь, скажите, пожалуйста, ведь известно, что Брежнев, который вот плохо себя чувствовал уже там с середины 70-х, а к концу 70-х уже и совсем себя плохо чувствовал, он ведь, в общем, не держался за власть, он вполне даже хотел бы уже уйти на покой, но ему этого не давали. Это что, тоже инерция удобства?
Не легенда ли это, что он уж так хотел уйти?
Я думаю,
что... Ну, может быть, это даже Олег Алексеевич, легенда, виднее, но вот Владимир, да.
Но феномен, о котором говорит Светлана, по-моему, очень важен, потому что в какой-то момент костенеет элита, и она понимает, что с уходом вождя ей будет плохо.
Да.
Надо будет что-то... И вот этот феномен не только брежневский. Это не феномен застоя. Это феномен смены. Любой... смены, когда есть хоть какая-то возможность этой смены избежать. И тут начинается культ, потому что лучше обожествлять этого вождя, чем потом бороться за доступ к телу нового. Все это гораздо сложно, как говорят экономисты, транзакционные издержки слишком высоки. Проще заплатить текущие транзакционные издержки за сохранение вождя, чтобы все было в порядке. Я хочу напомнить, ведь именно в 70-е годы появилась эта известная интермедия Ширвинта с Державиным, где два космонавта говорят, ну так пойдем в открытый космос. Так у нас же все нормально. А зачем выходить в открытый космос, если и так все нормально?
Хорошо.
Ну да. Но главное-то вот в чем. У нас сейчас, я там не сравниваю, да, положим, тот застой и сегодняшнюю стабильность, но ведь сейчас тот же Путин, деятельный и молодой лидер, который сам вроде бы настаивает на том, что он не хочет идти на третий срок, и смотрите, какое, можно сказать, всенародная просьба, и элиты все сплотились для того, чтобы уговорить его остаться. Вот смотрите, какая схожая ситуация. Тоже не дают уйти, а?
Я не думаю, что здесь ситуация схожая. Вы знаете, все-таки, если брать Брежнева, Брежнев действительно, в общем, так сказать, ну, где-то, наверное, понимал, что, так сказать, ну, что, в общем, лучше бы ему уйти. Но товарищи по работе ему говорили, нет, как же мы без тебя, потому что им действительно было выгодно иметь этого человека. Выгодно было иметь человека. Он уже был недееспособен, и поэтому они спокойно делили власть. Так? Понимаете? Это огромная большая разница между тем, что было тогда и сегодня.
Так сегодня тоже есть сложившаяся элита, которой любые изменения не больно-то хороши. Приспосабливаться надо будет.
И есть деньги, вот. Которые позволяют вообще все действительно ничего не трогать. Когда
конечно,
так все нормально.
Конечно. При всей разнице, еще раз повторяю, личности лидера. Ситуация реакции элиты, по-моему, схожая.
Элита может быть и схожая реакция, элита может быть и схожая. Но вы знаете, так сказать, если, так сказать, вот брать фигуры просто, так сказать, во-первых, ну, нынешний президент очень дееспособен, энергичен, и он может поменять, у него есть видение. И то, что, так сказать, вот назначены те же самые программы, которые выходят сейчас, рост, так сказать, ну, скажем, благополучия населения, пускай небольшой, все это очень небольшие шаги, но это шаги к изменениям, так?
Олег Алексеевич.
Как к этому отнесется элита?
Я сразу отвечаю на вопрос, который у нас на смс-ку пришел. Здравствуйте, что это у вас щелкает, кубики или лото? Ни то, ни другое. Просто у нас включена телефонная связь. Это мы разговариваем по телефону с одним из наших собеседников, с Олегом Гриневским. И вот, к сожалению, некоторые помехи на линии идут, поэтому уж вы про нас простите, такие щелчки раздаются.
Олег Алексеевич, можно я вопрос задам? А где вы были в эти годы? Вы за рубежом работали?
Нет, я не работал за рубежом, я работал в Москве. Да.
Просто я почему спрашиваю, потому что мне повезло. Я с 77-го года по 84-й, то есть самые застойные годы, провел в Англии. И наблюдать, конечно, за застоем оттуда было мучительно стыдно. То, что у нас происходило.
А почему и внутри тоже было довольно-таки
внутри, наверное, было значительно хуже.
Не знаю, оттуда просто и постоянно объяснять, что это такое, почему Брежнев так велик и почему мы его так любим, это было очень действительно непросто.
Сколько анекдотов у нас в то время ходило.
О, это Светлана, между прочим, принесла в интернете.
Я, кстати говоря, сегодня решила почитать вот о Брежневе и наткнулась на огромное количество анекдотов, которые уже подзабыла. А действительно, их было очень много. То ли потому, что личность была колоритная, то ли потому, что эти 18 лет его правления и вот именно эпоха застоя.
Нет, вы знаете, а застой, что это такое благодатное и безопасное время для анекдотов. С одной стороны, за них уже не посадят, а с другой, хотя был анекдот, если помните, Леонид Ильич, что вы собираете, анекдоты про себя, и много, уже третий лагерь в Казахстане.
Ага,
так
да,
вот, с одной стороны, в общем, уже не посадят на самом деле, а с другой, больше и заняться нечем. Вот и такая питательная почва. Сейчас, может быть, и придумали по анекдоту, да есть много других дел.
Ну, это может быть,
хорошее
какое объяснение отсутствия анекдотов все
анекдоты
сегодня?
Делись, да,
да, потому что сейчас
анекдоты
мало.
Анекдоты рождаются там, где есть над чем посмеяться.
Да, вот всегда это есть над чем.
Главное.
Главное, чтобы было кому посмеяться.
Вы что, считаете, что сейчас народу отказало чувство юмора? Ну, тогда
нет,
совсем
плохо. Нет, я не говорю, что это отказало чувство юмора. Наоборот, просто, так сказать, все-таки, понимаете, ну, представьте себе прежде в эту эпоху старых людей, которые, так сказать, ну, вот, еще здоровый Брежнев, вот я помню, вот он ходил по Кремлю, так, тушил сам электричество и ворчал на прислугу, которая не экономит электричество.
Ага,
вот.
Ага.
Это было действительно его. А потом уж он вообще, так сказать, еле-еле произносил слова, так?
Да, и на этот счет тоже много анекдотов. Я еще раз хочу напомнить, что это программа «В круге света». Разговариваем мы с Владимиром Мао и Олегом Гриневским. Мы, это Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. Я хочу напомнить телефон для смс-сообщения. Это 970-45-45. Можете присылать свои реплики, потому что мы говорим о эпохе застоя. Памяти Брежнева посвящается 10 ноября. 25 лет, как с нами нет Леонида Ильича Брежнева. И как начались довольно серьезные, для многих катастрофичные, а в чем-то революционные, очень интересные преобразования в нашей стране. Итак, мы продолжаем говорить о застое. На самом деле, вот, я, кстати говоря, забыла, оказывается, сам термин, вот этот застой, он от политического доклада Горбачева. Горбачев первым употребил вот эту вот фразу, что в жизни общества проступали застойные явления, как в экономической, так и в социальной сферах. И очень быстро прижилось понятие застой. Вот, кстати говоря, интересно, а почему так быстро было воспринято само понятие эпохи застоя?
Ну, на мой взгляд, это понятие очень емко характеризовало, что тогда действительно происходило. Тут, правда, наши радиослушатели совершенно справедливо пишут о том, что предприятия строились, что-то производилось. Почему же все-таки застой? Застой – это не только проблема темпов, хотя темпы роста упали по сравнению с 8-й пятилеткой, то есть с 66-70-м годом, когда темпы возросли существенно на волне экономических реформ. Фундаментальная проблема застоя стоит в том, что в 70-е годы мир столкнулся с вызовами будущего постиндустриального информационного общества. Если вы помните, то советская пропаганда все время твердила, что я был хорошим школьником и студентом, я это помню, что наступил третий этап всеобщего кризиса капитализма, и что на Западе уже мало того, что как раньше инфляция и безработица, началась такфляция, то есть сочетание инфляции и падения темпов роста, что действительно было не видно. Вот мы все-таки растем какие-то там, ну, 2-3% в год, но растем. Между тем, как выяснилось 10 лет спустя, Запад через стагфляцию адаптировался к постиндустриальному вызову. Там менялась структура экономики, менялись, уходили постепенно индустриальные динозавры. Особый удар по ним нанесла Тэтчер в своей политике и Рейган, затем но это началось уже в 70-е годы. Дерегулирование началось при Картере в Соединенных Штатах, очень серьезное дерегулирование. А у нас, поскольку цены на нефть высокие, все более-менее терпимо, дыры затыкаем, можно не проводить структурную трансформацию. Да, предприятия строятся, но те, которые, в общем-то, большому счету никому не нужны. Да, занятость обеспечивается, но при усиливающемся разрыве в производительности труда. То есть надо понимать, что застой – понятие экономическое в этом смысле, естественно, относительное. Мы просто оказались не готовы к новым вызовам. И в этом смысле горбачевские реформы, посткоммунистическая трансформация была действительно революцией. Я убежден, что это как бы тема отдельной передачи, мы не раз об этом говорили на «Эхе Москвы». Это была полномасштабная революция, сопоставимая с великими революциями прошлого, связанная с тем, что государство не выдержало этой нагрузки. Шел крах государственных институтов, и поэтому трансформация осуществлялась не под контролем государства, а стихийно, что вызвало соответствующие инфляционные процессы, соответствующие процессы в трансформации отношений собственности и так далее. И тому
в конечном итоге
подобное.
Геополитические изменения, если уж на то пошло. Да, это так.
Вы знаете, это не совсем так.
Да.
Понимаете,
слушаем.
Так сказать, вот если вы возьмете, так сказать, риторику, то тех дней, я имею в виду застоя, вот прямо передо мной лежит, так сказать, официальное сообщение. Большое развитие получили электронное, атомное, приборостроительное, промышленность, танкостроение, энергетические отрасли, а также производство товаров для населения и т.д. и т.д. и т.д. Но мы, люди, жившие тогда в России, в Советском Союзе, мы видели, что все это чушь собачья. На самом деле ничего этого нет. Так? Вот. И отсюда такое, что ли, ну, было отношение к власти. И с анекдотами, со всем, так сказать. Понимаете, сегодня совершенно другое. Да, правильно, говорится сейчас, так сказать, скажем, о новых технологиях. Ты их сразу не введешь. Так? И то, что сейчас все-таки намечено, плана, так сказать, постепенное введение, создали тех же самых центров, которые могут где-то нанотехнологии, новые технологии разрабатывать. Да, это нужно, но сразу это не сделается. Поэтому разница, так сказать, между тем периодом и этим периодом совершенно, ну, определенная, на мой взгляд.
Ну, не кажется ли вам, что и сегодня тоже, в силу того, что вот такая все-таки довольно спокойная ситуация, когда деньги поступают, ну, просто потому, что мы нефть и газ качаем, и нет такой уж просто вот, смертельно необходимой обязанности что-то менять, делать, наращивать, структурировать и так далее. Все равно вот этот жирок не дает возможности полноценно и во все лопатки бежать за развивающимися там странами и делать что-то прорывное.
И бежать ведь это же за так. Развитыми странами.
Да, конечно.
Вы знаете, это действительно так, это будет более развернутого ответа на ваш вопрос. Действительно. Страна, богатая нефтегазовыми ресурсами, как правило, не способна решать задачи эффективно догоняющего развития. Исключение два. Это Норвегия, которая получила эти ресурсы, будучи очень богатой в национальном отношении страной. Mm-hmm. То есть просто ей повезло, она сперва развела современную демократию, а потом получила нефть и газ.
И заморозила ее.
Да, там, кстати, очень осторожно.
Фунтов
Норвегии превышает норвежский ВВП, не забудем, а у нас там чуть больше 10%. И такое своеобразное исключение – это абсолютные монархии Персидского залива. То есть страны, в которых будущее поколение имеет конкретные имена в виде детей и внуков правящей семьи. Вот если это абсолютная монархия, то там тоже есть аргумент, ну, как-то более разумно распорядиться этими деньгами. Во всех остальных случаях, к сожалению, элита стран, богатых природными ресурсами, думает, как бы набить свои карманы. Вот я хочу напомнить, после Второй мировой войны было два беднейших регионов мира – Дальний Восток и Африка. И все думали тогда, экономисты, что будущее за Африкой, потому что в Африке алмазы, нефть и так далее. Все оказалось наоборот. И не потому, что африканские бандиты были лучше азиатских, просто африканские могли воровать из себестоимости, а азиатские только из прибыли. Они должны были сперва обеспечить рост экономики, а набивать свои счета швейцарские банки. Это вот принципиальное различие. Мы просто должны это понимать. Если же говорить об экономическом механизме, то мы в 70-е годы впервые столкнулись с тем, что мы позже стал назван эффектом голландской болезни. Что такое была советская экономика? Это постепенное снижение эффективности внутреннего производства, поскольку можно было позволить себе проводить политику нефтного обмена на продовольствие, как прямо при Саддаме Хусейне. Нефть, вывозить нефть и газ и заводить ширпотреб, продовольствие и машиностроение для нефти и для добычи нефти и газа. Вот мы сейчас, до тех пор, пока мы стараемся ограничить приток заработанных денег в экономику, мы имеем шанс не повторить этих ошибок. Потому что, опять же, что произошло в 70-е годы? Структура потребления резко изменилась за 70-е годы. Вот, в структуре 60-х годов можно было стоять долго и устойчиво. Структура 70-х годы возникла такая экономика, которая нуждалась в постоянном притоке импорта. В начале 60-х мы завозили 1, 2, 3 от силы миллиона тонн зерна. В середине 80-х 42 миллиона тонн зерна. Понятно, что когда цена на нефть упала в 6 раз, вам просто нечем было кормить народ. И все. И вот тут дальше делать нечего. Тут бессмысленно обвинять Горбачева или Рыжкова. Бессмысленно. Просто дальше страна оказывается в ловушке. Национальный консенсус 70-х годов. Мы признаем вашу власть, хотя и не любим ее. Но вы обеспечиваете минимальный набор социальных благ и гарантий. Просто дальше не работает. Это не Гайдар. Это 86-й год. Это не 91-й год. У вас в 6 раз упали доходы от нефти. И все.
И закупать стало невозможно.
И вы не можете симметрично снизить потребление, не можете сказать народу, ага, вы за 70-е годы привыкли к финским сапогам, дубленкам там, и так далее, нормально.
Есть. А теперь давайте затянем. Вот,
возвращаемся в 65-й год.
Владимир Александрович, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Да, я согласен с вами в том, что, конечно, деньги, которые у нас имеются в том же Санкт-Петербурге и, так сказать, идущие от нефти, можно было бы тратить более эффективно.
Я сказал, что их не надо тратить.
Нет, ну, так скажем, по-другому.
Что их нужно тратить и более эффективно тратить. Вот. Потому что, так сказать, если мы хотим действительно создавать инновационную экономику, которая, скажем, была бы информационной, современной экономикой, то для этого надо именно туда вкладывать деньги. Почему мы приглашаем инвесторов, а свои деньги боимся сюда вкладывать? Что, наши деньги, получается, мы инвестируем в те же Соединенные Штаты?
Потому что эффективные инвестиции могут быть только частными. Если бы государственные инвестиции могли быть эффективными, Советский Союз бы не погиб.
Вот понимаете, вы сами себе противоречите, потому что только что вы рассказывали про Саудовскую Аравию, просто сказать, что они там эффективны, но это же государство.
Потому что они бы там правящая семья. Где дети и внуки будут на этом же троне. Они вкладывают свою семью.
Конечно, это семейные вложения.
Это семейный бизнес. Там даже налоги не собирают. Особенно Саудовская Аравия, что если при высоком уровне развития можно, в общем, не полагаться на налогоплательщиков.
А вы знаете, что были в Саудовской Аравии?
Рядом.
Рядом были, да? Вот. Но мне приходилось просто этим регионом заниматься. Там же совершенно другая структура. Понимаете, вот узкая группа, которые сами граждане Саудовской Аравии, да, там они прекрасно живут, это самое. И они даже не работают. Но, по сути дела, работают, это, так сказать, приемно-рабочая сила. Она никак не учитывается в этом деле.
Да, спасибо большое. Мы сейчас прервемся на новости середины часа. Это программа «В круге света». Оставайтесь с нами, мы вернемся через 2-3 минуты.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Юрий Кабаладзе. Итак, Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе здесь в студии. И с нами Владимир Мау, доктор экономических наук, ректор Академии народного хозяйства. К сожалению, по телефону с нами был Олег Алексеевич Гриневский, но дальше мы уже не смогли с ним разговаривать, потому что очень связь плохая. Поэтому мы продолжаем втроем наш разговор. Разговор у нас сегодня о памяти Брежнева посвящается. Мы назвали его «От застоя до застоя». 25 лет назад умер Леонид Ильич Брежнев. Именно с ним, в первую очередь, так эмоционально связывается эпоха застоя. Хотя вот Владимир Мау дал уже другое определение, что же такое эпоха застоя. Это, конечно, не личностный фактор. Это, в первую очередь, некая экономическая конъюнктура. Это цены на нефть. И мы, может быть, для кого-то не вполне правомерно проводим параллели. Вот сегодня у нас тоже высокие цены на нефть, и сегодня есть некая косность элиты сложившейся, и есть опять вопрос о сменяемости лидера или несменяемости его, поэтому все-таки мы имеем право ставить вопрос. Мы сейчас переживаем что-то похожее на застой или предпосылки такого застоя, или все-таки эту угрозу мы минуем, на эти грабли мы снова не наступим. Сейчас хочу ваши вопросы некоторые,
Юрий, да, вот здесь я вообще очень любопытно, что я-то помню прекрасно, что ты, Свет, не помнишь, а я помню.
Да, тоже помню.
Да-да. Вот, но сколько людей все-таки с такой ностальгией вспоминают этот период. Вот я надеюсь, что Владимир Александрович переубедил Юрия, который пишет: «Я во время застоя получил бесплатно среднее и высшее образование. Зубы лечил бесплатно». Ну, зубы и сейчас у нас обещают всем
Зубков
бесплатно.
Да. Лечить.
Вылечить всем зубы. Отслужил в армии, после армии работал, получал зарплату, которой хватало на все. А теперь, ну и так далее. Так
ну,
далее.
Понятно, понятно.
И таких такое... очень много,
очень
таких
много
вот, если
людей,
выделить
таких,
эти
конечно.
Вопросы.
Хотя мне больше понравилось
группу.
В смс-сообщениях, очень философски, очень короткое сообщение. Хорошее было время, молодость. Написал нам наш радиослушатель. Вот это правда. Для многих еще с этим связано.
В чем феномен вот такого... застойного отношения к застою? Почему так много людей ностальгически вспоминают? Хотя, казалось бы, вот ваши аргументы, они совершенно убийственные, как бы логичны.
Ну, если отбросить феномен или аргумент молодости, который очень серьезный,
конечно,
и не все в этом признаются,
да.
На самом деле,
конечно,
действительно.
Конечно.
Мы, ну, во-первых, нельзя не признать, что время для личной жизни было, в общем, неплохое. Уже не сажали, еще можно было особо не работать. Ну, все было хорошо. Не работать, это был уверен, что... Ну да, Бродского там, за Тунец посадили все время.
Мы там знали 5 человек, да, ну... в стране, по-моему. Да.
А какое было удовольствие доставать какие-то книжки там,
да,
редкие, читать,
да,
в том числе,
да,
в распечатках.
А какое удовольствие было достать какую-то модную...
Кстати,
шмотку.
Говорят, да, счастье.
Кофе растворимый, банки очень
ведь
ценились.
Сейчас всего этого, я не хочу рассказать, сейчас действительно этого счастья нет, вот этой части эмоций нет. Хотя, с другой стороны, вот...
То есть, можно сказать,
у меня мама сейчас
доступнее.
Попала в больницу, и там нужны всякие предметы ухода. Я в ужасе думал. Я ехал оттуда, а в годы... Вот я действительно последние дни все думаю, а где бы я это все купил в годы застоя? И вот не будем забывать об человеке. Конечно, на это могут сказать, а нужны деньги для того, чтобы это купить.
Да, нужны.
Но, по крайней мере, это мой выбор. Стараться работать так, чтобы у меня были деньги, чтобы купить это, когда это понадобится. Времена не выбирают, в них живут и умирают. И
больше поэтому... пошлости на свете нет, чем плакать и стенать. Будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Да. Ну что, Юрий Георгиевич, еще вопросы есть? Я сейчас-то смс-ки почитаю.
Почитай.
Итак, а что было бы... Да, кстати говоря, вспомним, что сразу после того, как умер Леонид Ильич Брежнев 25 лет назад, буквально через пару-тройку дней, да, был назначен генсеком
Андропов. И тоже 25
Андропов.
Лет, кстати.
Андропов. 25 лет, как назначен Андропов. Вот ровно сейчас.
А почему вот андроповский период не получил никакого такого вот термина?
Быстро умер. Вот здесь как раз вопрос есть. А что было бы, если бы Андропов так быстро не умер? Вопрос.
Ну, в логике нашего сегодняшнего разговора, а ничего, если бы цены на нефть упали бы.
Все
точно
то же
так.
Самое.
Все mm-hmm. то же самое. Mm-hmm. Проблема. Любой человек должен был решать ровно эти же проблемы. Хотя, краткосрочно, меры Андропова имели некоторый эффект.
Вы имеете в виду дисциплинирование?
Дисциплина имела эффект, связанный с тем, что там в ближайшие 2-3 года действительно несколько выросло производитель труда. Статистика это зафиксировала. Но я хочу напомнить, что антиалкогольная кампания Михаила Сергеевича Горбачева, при всем ее странности и безумии, кстати, это же надо... Это только романтическое раннее революционное правительство может себе позволить падение цен на нефть, одного важнейшего
еще,
источника дохода,
еще
перерубить еще второй важнейший
доходы,
источник,
да,
дохода. Но там же тоже был очень позитивный эффект. Продолжительность жизни на волне антиалкогольной кампании возросла, и то падение, которое мы испытывали в 90-е годы, отчасти связано с тем, что просто ушел эффект антиалкогольной кампании.
А как же все говорили, что увеличилось потребление там всяких денатуратов?
Ну, не все же потребляют денатуратов.
на спиртное. Неужели действительно? Я, кстати, об этом
да, эффект
не
демографический
был. Демографический эффект был, да, это правда. Как бы что, кто ни ругался по этому поводу. Но на самом деле вот это питье, которое веселье на Руси, да, это серьезнейшая проблема. Я не знаю, как с этим бороться. Конечно, сухой закон не помогает, но вспоминая вот тот период...
Два сухих закона в 20 веке дважды разрушили империю.
Да? Я серьезно, что... да?
Ну как? Сухой закон, значит,
Первой мировой войны. Да.
И потом сухой закон.
Почти сухой закон, который... Это совпадение?
Вот такая в чем дело.
Это совпадение или это закономерность? Значит так, СМС-ка. Брежнев превосходно дискредитировал коммунистические идеи, за что ему честь и хвала от всего человечества.
Несомненно.
Такой подход, да.
Несомненно.
По-моему, не очень-то и разбирался в этих коммунистических идеях.
А при Брежневе работали...
Не меньше.
А не было бомжей и нищеты, не было страха за жизнь и за завтрашний день. Но вот это заблуждение, были и бомжи, была и нищета. О чем вы говорите? Бомжи были. Кстати говоря, в 80-м году, когда Олимпиада, выселяли их из той же Москвы за 101-й километр.
Но другое дело, что поляризация общества была несопоставимо более низкая. Но, вы знаете, это политический идеологический выбор. Вот вы знаете, народ... Нельзя сказать ни хорошо, ни плохо. Это одни люди живут и предпочитают жить в обществе больших возможностей, но и огромных рисков, другие в обществе, где риски минимальны, но и возможности минимальны. Вот система, где ты можешь совершить головокружительную наполеоновскую карьеру и при этом не заплатить ничего, не бывает.
Вот очень забавное тут сообщение. Жили, хоть и бедновато, но достойно. Да, был дефицит, маленькие зарплаты, а холодильники у всех были полными. И одевались, и на курорты ездили. Но однажды пришел гость, сделал всех совсем голиковыми. Вот вашего любимого Гайдара.
Ну, вот это правильно, то, о чем Владимир только что говорил. Конечно же, есть разные системы, в которых человеку удобнее, да?
И все-таки справедливости ради хочу напомнить, что когда Гайдар стал заместителем председателя правительства, кстати, тоже на днях отмечали очередную годовщину, это было 6 ноября 1991 года, золотовалютные резервы измерялись не миллиардами, а несколькими миллионами. Долларов, миллионы, повторяю, средства в Сбербанке были давно потрачены, накопления. Просто я надеюсь, наши радиослушатели понимают, что запись в Сберкнижке, это не Сбербанк, вот то, что они отнесли в Сбербанк, давно к этому времени было истрачено. И просто рассказал то, что есть. Он перестал притворяться. Знаете, как было в другом застойном анекдоте? Помните, что... происходит, если поезд сошел с рельс.
Ну, да.
При Сталине расстрелять машиниста, там что-то еще, а при Брежневе задернуть шторки, раскачивать вагон и говорить, мы едем.
Делать вид, что едем. Это правда. А скажите мне, пожалуйста, а вот если бы так повезло там гайдаровскому правительству, Горбачеву, да, в те поры, если бы цены на нефть вдруг снова стали расти к началу 90-х? Ну, я понимаю, что слагательное наклонение, тра-та-та, но тем не менее, что-то бы тогда сумели мы гораздо...
Вы знаете, к началу 90-х цены немножко подросли, да?
Ну, немножко подросли, но все равно это было еще не спасительно.
Нет. Вот вы все время говорите в логике, что если на цены высоки, я говорю, что это скорее плохо и сложно. У нас серьезные реформы структурные происходили тогда, когда
цены
на нефть были низки. И в этом смысле, ну, хочу напомнить, 90-й, 91-й, 92-й год – это уже радикальная фаза революции. Вот если говорить в терминах аналитиков революции, а мне этим много приходилось заниматься, это уже период, когда государство рухнуло, когда уже нет государственных институтов. Я не понимаю, неужели наши радиослушатели не забыли, что конец 91-го года – это страна без границ с 15 центральными банками, каждый из которых объявляет, что он печатает рубли. В России нет милиции, нет силовых структур, нет основных институтов государственной власти. Когда нам американские советники говорят, ну как же вы те, кто претендует на то, что они советники, таковых их не было, как же вы не пошли по китайскому пути? Я уж не говорю о безнравственности этой идеи, а о том, что надо...
Китайскому, то есть раздавить оппозицию?
Да. Нет, они говорят обычно, что когда вы не пошли по китайскому пути, в смысле, сперва медленные экономические реформы, а потом, глядишь, и политические дозреют. Но у нас уже государство к этому моменту развалилось. И проводить постепенные экономические реформы в условиях отсутствия государства практически никому никогда не удавалось. И в этом смысле надо было прежде всего восстановить государство. Я, кстати, хочу напомнить, на мой взгляд, я работал тогда помощником премьера в 1992 году. Для меня главный итог 1992 года не начало приватизации, все ее важности, и не либерализации. Знаете, когда формировалось первое посткоммунистическое правительство, не было желающих стать премьерами. И если вы помните, тогда премьером стал сам Борис Николаевич
Ельцин. Да.
А в начале декабря 1992 года, через год, очередь желающих стать премьером была огромная на съезде народных депутатов. Уже хоть какие-то институты, еще да, государство еще было слабо, развалино. Но когда говорят, что Гайдар развалил государство, Гайдар внес первый существенный вклад в восстановление государства. В конце 1992 года у нас было много желающих возглавить правительство.
Это правда. Вот нам здесь сплошь и рядом во всех смс-ках пишут, что раньше была жизнь лучше, что меньше умирали, продолжительность жизни была больше, что за квартиру платили меньше и так далее. Но вот я себе выписала тоже, какие были достижения в области экономики. Да? За 18 лет реальные доходы населения выросли более чем в полтора раза. Население России в те годы увеличилось на 12 миллионов человек. Да? У нас сейчас идет сокращение населения. В эксплуатацию при Брежневе ввели 1,6 миллиардов квадратных метров жилой площади. Бесплатным жильем было обеспечено 162 миллиона человек. При этом квартплата в среднем не превышала 3% семейного дохода. Вот это тоже ведь помнят хорошо.
Конечно. Люди. Но, во-первых, это и есть цена застоя. Мы отказались от структурных реформ и вкладывали деньги...
Социал.
Именно в эту. Угу. Да, ну, надо, конечно, сказать, что в очереди за квартиру надо было долго стоять, и в очереди за машины. Интересно, вот согласились бы те, кто это пишут, вернуть очереди? Вот не бывает так, чтобы и не очереди, и все дешево. Но дело даже не в этом. Надо просто понимать, что это был политический выбор. Мы отказываемся от реформ, мы приближаем вот тот чудовищный кризис, который прошел в конце 80-х, и платим за это решением социальных проблем.
Вы считаете, что осознавало тогда, что
нет.
Руководство Брежнева, что мы движемся вот
нет, в таком... Нет, я же сказал, что руководство все-таки было уверено, что высокие цены на нефть это навсегда, и на высоких ценах можно построить благосостояние. Собственно, аналогичное было во многих других нефтедобывающих странах. Хосе Лопес Портильо, пришедший к власти президент Мексики в 76-м году, сказал, что в стране все проблемы решены, наша задача это управлять ростом благосостояния. Ну, кончилось, когда он ушел из президента в 82-м, это была уже национальная катастрофа. И он был вынужден вернуться из страны, когда 2 года назад умер. Это был чуть не единственный из мексиканских президентов, которому не устроили государственных похорон. Он был чрезвычайно популярен.
Скажите мне, пожалуйста, Владимир, а вот означает ли то, что вы сейчас говорите о той элите, об эпохе застоя, что не было в правительстве людей с достаточным экономическим взглядом на происходящее, которые понимали все опасности того, что делается?
Не знаю. Я не был там, как вы понимаете,
я учился в школе. По итогам деятельности получается, что не было осознания?
Похоже, что нет. Я, скажем, некоторые из крупных академиков, которые были довольно молодыми, но уже известными экономистами, скажем, Абел Ганбегян, Львов Михайлович Антов, они сейчас члены академии, они пытались говорить, а давайте смоделируем, что произойдет, если цены на нефть упадут. В основном случае они мне рассказывали. Ответ руководства правительства был, а как-то они могут упасть? Мы что, машины газированной водой заливать, что ли, будем? То есть, но повторяю.
То есть отвергали саму мысль.
Хороший аргумент.
Я не готов. Прогнозирования не было. Оценивать это негативно. Вот как, если на их месте был бы я без опыта 80-х, 90-х годов, был бы я готов воспринять, что цены на нефть могут упасть?
Опыта такого не было еще, да. Скажите, пожалуйста, а вот то, что все упоминают, так называемые косыгинские реформы, а что они подразумевали? Возможные, несостоявшиеся косыгинские реформы?
Косыгинские реформы реально задуманы ряд блестящих экономистов начала 60-х годов. Это Немчинов, Новожилов, Евсей Либерман, Александр Михайлович Бирман, представляли собой попытку создать возврата к некоторым принципам новой экономической политики НЭПа с одним, пожалуй, существенным ограничением. Было абсолютное табу на даже само обсуждение проблем собственности. Тогда было общее понимание, что расширение самостоятельности предприятий достаточно, чтобы заставить их работать более эффективно. Отчасти это было действительно правда, и после начала Косыгинской реформы, 8-я пятилетка, вот первые 5 лет после Косыгинской реформы, действительно были, продемонстрировали повышение темпов роста, и мы, собственно, тех темпов роста достигли только сейчас. И их не было ни в 70-е, ни в 80-е, ну и, понятно, тем более в 90-е годы во время спада. Но, как показали события конца 80-х, начала 90-х годов, решить проблему повышения эффективности только через решение самостоятельности предприятия, без решения проблем собственности, невозможно. Потому что выяснилось, но опять же, теоретически это было легко доказать, но без практики трудно поверить, что без частного собственника у вас нет никого, кто заинтересован в инвестициях более чем в текущих доходах. Как только у вас собственник коллективный, даже если это акционерный капитал, то все заинтересованы в максимизации текущих доходов, а не в инвестициях. Должно быть или как такое классическое сталинское государство, которое инвестирует, потому что реализует свои политические амбиции, или частный собственник, который готов инвестировать, которому как бы хватает дохода на жизнь, он приумножает, инвестируя. Вот. В этом была очень серьезная ограниченность Косыгинской реформы, и она должна была развиваться или вперед, признавая фактор собственности, или стагнировать.
Ну, тут помогла Чехословакия.
Да, это помог два обстоятельства, Чехословакия и нефтяные цены.
Я не могу молчать, пишет нам Ольга из Москвы. Полные холодильники в 90-м году существовали только у тех, кто наворовал продукты из магазинов. Не было нечем кормить семью. Как же можно так врать? Мы бесконечно благодарны Гайдару. С ним к нам пришла еда. Честно говоря, да, про полные холодильники это как-то сильно, потому что я, например, выросла в Петербурге и в очень средней, такой среднестатистической семье. У нас было двое детей, бабушка и отец с матерью, которые работали по полной, мать учительница, отец военнослужащий. И я помню, как каждому там празднику, а традиция была собирать гостей, мать убивалась в очередях, чтобы достать там тот же майонез для этого несчастного салата, там оливье, или муку, или дрожжи. Вот помню, что дрожжи это было сумасшествие.
За хлебом сумасшествие.
Как было достать очередь. Дрожжи? Чтобы хоть спечь пироги, потому что это было единственное украшение стола. Поэтому про полные холодильники, ну разве что если до чего-то дрывались, покупали много и забивали этим для того, чтобы как-то прожить какой-то...
Люди, по-моему, искренне этого не помнят.
Ну вот почему-то даже... не помнят. Я не знаю почему, но не помнят. Так, еще. Так, а другой человек, вот Михаил из Москвы пишет, зря стараетесь память людскую не стереть. О чем память, господин Михаил, о чем? А если бы в 90-е... А были бы 90-е, если бы не было застоя? Но мы же говорили с вами, что такая была логика развития, к сожалению, экономическое развитие.
Помнишь, как говорили, две проблемы? Как достать продукты и как похудеть?
Ну, да. А, кстати говоря, это не смешно, а все оправдано. Дело в том, что даже в тех же развитых странах самыми полными являются проблемы лишнего веса, являются низкообеспеченные слои населения, потому что не та структура питания. Едят не то, что нужно часто, да? Так, ну, такие самые радикальные. Мама таскала меня в Москву по магазинам, потому что можно было получить больше мяса, масла и колбасы, производимой на нашем же Калининском мясокомбинате.
Это правда. Вот я вырос в Тбилиси, у меня мама ездила в Ленинград и в Москву каждое лето, чтобы что-то купить. Чтобы в Тбилиси купить что-то было невозможно.
Что же никто не вспоминает колбасные электрички, тотальное бегство из деревень? Это все так. Но есть и, соответственно, другие соображения. Скажите мне, пожалуйста, вот говоря уже о нашем теперешнем времени, которое имеет некоторые опасности, так скажем, в виде высоких цен на нефть и там некой косности, может быть, элит нынешних, да? Скажите, сегодня каких опасностей нужно точно избежать для того, чтобы не грохнуться в опасную, ну, в яму там, да, такую, которая была после времен прошлого застоя?
Ну, я бы сказал два. Можно говорить о многих
Ну, что-то важное.
Хотя одно, я бы назвал два важнейших факта. Это у нас соблюдение макроэкономической стабильности, то есть не допущение, максимальное ограничение допустить невозможно в экономику не заработанных денег, денег, не связанных с производительностью труда, поскольку это будет убивать внутреннее производство и стимулировать импорт. Не... И строжайшее соблюдение Конституции. На мой взгляд, наши люди, наше население должно привыкнуть жить в условиях стабильной Конституции. Наша Конституция сделана на вырост, я уверен, что Конституция лучше, чем наше общество. Не надо ее трансформировать, подгоняя ее под общество. Общество вырастет до Конституции.
Интересно.
Так.
Как бы на стороне президента он тоже все время подчеркивает, что менять Конституцию не будет.
Так это
видимо,
все, да. Насколько хороши, кстати говоря, сегодняшние экономисты, насколько профессионально наше сегодняшнее правительство для того, чтобы осознать необходимость, не знаю, там, несмотря на тепличные условия, да, на нефтеденьги, на нефтедоллары, все-таки как-то подстегивая собственную экономику.
У нас, на мой взгляд, великолепный финансово-экономический блок, который... И в прошлом составе, и в нынешнем составе правительства, которое отлично понимает эти риски, и которое пока более или менее, которому удается их нейтрализовать. Хотя вот сейчас уже видно, что вот было очень трудно заниматься, работать в правительстве, когда денег не было, но еще труднее, когда их много. Потому что
соблазны большие.
Очень много. Соблазнов, и гораздо труднее объяснять элите, почему из каких-то макроэкономических соображений тратить их нельзя. Объяснять, почему тратить нельзя, потому что их нет, можно. А вот когда они есть, это конечно, очень сложно.
И все-таки вот цены на нефть, да, вот ваш прогноз?
Всякий, кто прогнозирует цены на нефть, шарлатан.
Вот, то есть, ну, какие-то должны быть факторы вообще объясняющие?
Никому никогда. Не удавалось прогнозировать.
Вот тоже загадка.
Вот есть такие вещи, которые...
Так что это там на небесах, что ли, решается? То есть нету каких-то видимых...
Скажите, пожалуйста, а то, что касается непосредственно элиты, я понимаю, что это, наверное, не к экономисту вопрос, но все же здесь много экономики тоже. То, что касается вот некой сложившейся и в чем-то уже костной элиты, которая есть сейчас, в этом какие опасности?
Опасности, вы знаете, отвечу немножко издалека.
Да.
Вот мне казалось лет 7-8 назад, что Соединенным Штатам грозят огромные опасности. На волне успеха американская нация поверила, что она схватила Бога за бороду, и она может все. И результат налицо. Чудовищный. Угроза экономического риска. Экономика, конечно, мощная, надеемся, она справится, никому не нужен. Вот опасность поверить, что смотрите, какие мы славные. У нас там за 6 лет рост там средний под 7%, беспрецедентный за последние десятилетия, и деньги есть, и все хорошо. А вот теперь мы начнем экспериментировать. Вот теперь, знаете, Алексей Константинович Толстого в истории государства российского, есть такой постоянный референт, но он не о том, что порядка нет, это понятно.
Да.
Другой, более важный для нас референт. При нем пошло все гладко. Не стало прежних зол. Чуть-чуть было порядка в стране, он не навел. Вот это чуть-чуть было порядка, оно вот каждый раз чуть-чуть и вдруг срывается. Вот в этом и есть риск, идущий от элит.
Ну что же, как-то очень быстро промчался час.
Да, вовремя вы вспомнили Алексея
Толстого. Мы говорили с Владимиром Мао, доктором экономических наук, ректором Академии народного хозяйства. В первой половине нашего разговора с нами был и Олег Алексеевич Гриневский, советский дипломат и писатель. Говорили мы, отталкиваясь от даты, 10 ноября было 25 лет, как ушел из жизни Леонид Брежнев, и, так скажем, заканчивалась эпоха застоя. Мы говорили о том, что такое эпоха застоя, и есть ли сегодня какие-то признаки такого же явления. Но пришли к заключению, что не все так плохо. Это была программа «В круге света». До свидания, до встречи через неделю.
Чуть-чуть. Спасибо.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной.